Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Выборы все ближе и ближе.
Ближе. А вы все без пиджака, Дмитрий Юрьевич.
Позор, я же специально купил.
А я специально надел.
Это чтобы меня унизить.
Да, Дмитрий Юрьевич.
Бурление известной субстанции все мощнее и мощнее. Кто у нас самый выдающийся в бурлении?
Ну, как всегда, Илья Яшин. Он как раз лидер всего. Он лидирует по всем пунктам. Ну, во-первых, как мы уже все знаем, что он носитель известного мема «Яшин мудак». Ну, то есть хэштег «Яшин мудак». Это мы уже все знаем. Этот мем состоялся. Нас, кстати, поддерживают не только патриотические силы. В этом и многие либеральные как раз. Ну, кто с ним был в Костроме, те же люди тоже поддерживают этот мем.
Странно.
Не странно, потому что это оценка его деятельности. Это оценка, то есть этот мем, конечно, ну, я могу предположить, кто его придумал.
Ты даже знаешь этого человека?
Я даже знаю, вы знаете этого человека. И мем мы придумали, когда, ну, мы, там, это собирательный образ мой. Может, я сам придумал, я не помню. Это было в Костроме. И после того, как мы выяснили, как он себя вел там, не по отношению там, к своим избирателям, которым предоставили, кстати, коммунисты, как ни странно. Ну, эти там, бабушки и так далее, его поддерживают местные коммунисты, это там, факт. А как он себя повел с теми людьми, кто приехали туда его поддерживать? Эти ходорята, как его... Ну, да, ходорята, ну, там, Баронова, Немировская, это из «Открытой России», «Открытые выборы» и так далее. То есть он их оскорблял, там, ну, он просто всех вокруг оскорблял, нападал еще там и на патриотов, там нес там всякий бред, ну, вот.
Закономерный итог.
Вот ему, конечно, подарили этот хэштег, ему лично. Вручили нас как раз его коллеги по выборам и подтвердили. Они, конечно, не ретвитили, но распространяли как бы там тоже охотно.
Ну, вот последнее, что я слышал, так сказать, из области очередных свершений, это какой-то мега-доклад про какие-то там коррупционные преступления.
Ну, Илья Яшин, мы можем сейчас уверенно сказать, что Илья Яшин как раз в преддверии выборов обосрался.
С этим докладом или с чем?
Ну, он до доклада обосрался. Я понимаю, ну, мы сейчас не в прямом эфире, поэтому я могу еще раз сказать, что Илья Яшин обосрался.
В чем выразилось?
Причем он в этот раз он как-то мощнее, чем
опыт.
В прошлое.
Опыт.
Да, то есть у него есть какое-то удивительное качество сливать свои доклады, которые он там с трудом собирает по Википедии. Ну, он такой известный копипастер. Там абзац собрал,
ну, там же правда.
Фотографии.
В Википедии там же правда.
Ну, мы-то знаем, что в Википедии только правда, конечно.
Да.
Конечно. Ну, вот эту правду он собирает. Кстати, один из адвокатов, по-моему, предложил как раз проверить, пропустить через Discernet доклады Яшина. Ну, проверить заимствование, степень заимствования. Ну, я могу сказать, 99% Википедия. И 1% от себятина. Ну, то есть, там это что означает? Автор, там кто-то еще, кто участвовал, кто верстку делал и так далее.
Ну, такие люди. В науке это называется компилятор. То есть, когда берутся разные источники,
да,
компилируется,
да,
некий, так сказать, документ, условно назовем, и получается нечто.
Ну, это не это сборник абзацев Википедии, который называют там по-разному. В прошлый раз его доклад был опубликован на сайте, по-моему, «Открытая Россия». То есть ходорята случайно, ну, видимо, случайно, а на самом деле хотели поддержать как раз мем «Яшин мудак», слили доклад.
Он был... это было про что? Про Бориса Немцова?
Нет, это о Кадырове. Ну, Немцов, Кадыров, да, он это все у него в голове там все объединилось, потому что, ну, там он потерял, в принципе, кормильца. Ну, то есть, это уже такой небольшой секрет в его лице. Так уже мы не будем о покойных там как-то плохо говорить, мы никак не будем говорить. Но если берем конкретно Илюшу, он потерял там кормильца, это рассказывает его, кто его там знает и вокруг тусует. То есть это был источник финансирования. Данных у него больше там нет никаких, там, ну, ничего нового. Он просто собирает там все, что было, вся там чернуха, которая находится в Википедии. Он собирает и делает там доклад. И кому-то это, видимо, там пытается продать. Потому что обычно, когда появляются эти доклады, они появляются перед выборами. Неважно, какие там президентские. Сейчас у нас в Государственную Думу.
Ну так, к важному политическому событию.
Ну да, там это может быть что угодно. Они пытаются таким образом, как раньше делали, перехватить как раз тренд. И что-то с этим делать. Ага, доклад. То приходит, ну, когда он презентовал, к примеру, его там, предпоследний доклад, который охотно опубликовал «Открытая Россия» случайно, до того, как он его обнародовал в Питере, было 10 человек на презентации.
Много.
Ну, они там не толкались, не ругались, но вроде как там разместились, послушали. То есть это никому уже не интересно, потому что все понимают, для чего это делать, все понимают, это уже все слышат там раз сто, все сделали свои выводы, никакой там маленький мальчик не может там что-то переубедить, убедить, там, что-то доказать. Ну, он все уже, ничего не может. В этот раз что случилось? Опять же слили его доклад там за там, 2 дня до...
Ну, это лично меня настораживает. Что значит
до
слили?
Презентации. Самое смешное не это, а в том, что он, и это важно, участник и, по-моему, сопредседатель партии Парнас. Угу. Мы к ним вернемся еще, к этим товарищам. То есть, он один из ключевых в Парнасе. И ему запретили в Парнасе презентовать этот доклад. Видимо, там тоже понимают, что как бы с Википедией любой может ознакомиться, там, сидя у себя дома. Или... Так, то есть, вот это фуфло им сейчас в преддверии выборов не нужно.
Вот приведем в пример нашего любимца Алекса Навального. Ну вот, он что-то там пытался накопать на прокурора Чайку, сочинил целый фильм. Это, между прочим, серьезная работа, без относительно конечного результата, но там что-то собиралось, что-то там.
Нет, он собирал, была какая-то сюжетная линия, во всяком случае. Ну, была авторская сюжетная линия.
Нашел каких-то корги, самолеты. Угу. Тоже самостоятельно, я замечу. Я такого в Википедии, во всяком случае.
Ну, он помогает.
Это понятно. Ну, это понятно. Продукт самостоятельного творчества. Правда, тут принялся врать, что я его никогда никуда не звал. Назвал
меня
собакой. Что это такое? Я не понимаю. Достаточно посмотреть наши ролики, там не менее 5 призывов.
Дмитрий Юрьевич, мы заебались его приглашать.
Да.
В принципе, ну, честно говоря.
Даже как-то некрасиво.
Хотя я бы не посоветовал нетренированному человеку, неподготовленному, ну, в одном пространстве со мной. Именно вот это я конкретно как раз... Это касается Алекса. Ну, мало ли, что он скажет плохого.
В общем-то, нетрудно догадаться, что мы готовили площадку для публичных дебатов. У нас свободная страна, а мы свободные люди. Можно собраться побеседовать. Вместо этого игнор какой-то непонятный.
Да что он скажет? Ну, что он скажет? Ну, опять же...
Повторюсь. Вот Алекс Навальный что-то там нарыл, возможно, не сам. Подготовил фильмы, сделал какие-то там разоблачения, вывесил. Почему-то у Алекса Навального никто это не слил раньше времени. Причем несколько раз подряд. Почему-то у него это свое, а как-то у Яшина вот все не так получается. Все из Википедии. Каждый раз сливают. Что это такое?
Ну, видимо, он сам заинтересован, чтобы это сливали.
Видимо, сам сливает.
Но
предполагаем.
Мы предполагаем, что он может это сам сливать.
Возможно, это такой тонкий пиар-ход.
Попытка
да, потому что
пиара.
Слитое подразумевает гораздо больше интерес, чем выложенное, так да. Сказать, в открытую.
Ай-яй-яй, ой-ой-ой. И тут Алекс ему как раз сказал, там, предложил свою площадку, там, Илюха, давай ко мне, ты там у нас там презентуй. Собственно говоря, презентация, она не сильно удалась, потому что ее никто и не заметил. Дело в том, что в тот же день, там, за несколько часов, раздавали этот доклад Яшина у общественного туалета на Болотной. Ну, там, за 2-3 часа.
Какие-то, это место встречи
какой-то? Гастарбайтеры. Секрет, но... Ну, это та таинственная болотная площадь, где они любят. Uh-huh. Вот там и раздавали распечатанный уже вариант этого доклада. Но он уже гулял, уже как там свободные хакеры. Свободное хакерство. Ордер свободного хакерства. Вот они это опубликовали, распечатали, там на следующий день люди, и вот и раздавали. Все. То есть Яшин, конечно, обнулился в очередной раз. А потом вот эти попытки, ну, он взял микрофон у Ляскина, который там работает у Алекса, который, кстати, вроде получает зарплату в ФБК, но в декларации указал ноль, ну, в ЦИК. Вот Яшин поднялся, там что-то начал говорить по поводу этого доклада и там размещал фотографию, что его менты там скрутили. Я предполагаю, ну, я не утверждаю, что кто-то из организаторов, потому что все-таки эта тусовка там другая. Ну, попросили, что давайте его забирайте. Хотели сделать две фотографии. Ну, то есть он пытается где-то вернуться в это, но он уже не вернется. Ни в какой тренд уже. Вот, то есть, все, уже мы
проехали. Мне вот, ты знаешь, вот другое непонятно. Вот они там заняты, да. Каждый человек об окружающих непроизвольно судит сам по себе. Ну, раз я такой, то и другие не дурнее, по всей видимости. Ну, если он психбольной, то он всех вокруг считает дураками по определению. Вот с моей точки зрения, я тоже как нормальный простолюдин, я переношу собственные качества на окружающих. Вот вы, по всей видимости, не милиционеры, никто из вас, и непривычные там, к сбору доказательств, фактуры некой, пытаясь представить что-то там про коррупцию. Вот у нас в Питере, например, есть такой очень сильно известный журналист, писатель Андрей Константинов, который написал «Бандитский Петербург», да, там, и всякое такое. Очень хороший сериал был в свое время, первый сезон. Вот. У него есть книжка, называется «Журналистское расследование». Выходило не менее 2 раз, где вот на пальцах там азы преподнесены, что и как надо делать. Покупаю из чистого, так сказать, обывательского интереса. Там в работе журналиста очень много общего с работой оперуполномоченного.
Ну, если как... сказать один в один.
Так точно, да. Ну, под другим просто этим самым. Ну, о чем спрашивать, что искать, где искать, как спрашивать, как это оформлять, что из этого в итоге должно получиться, как преподносить там туда-сюда. Ну, есть же специальная литература, в которой этому учат. Есть даже заведения специальные, в которых учат. Больше скажу. Ну, учебников по оперативно-розыскной деятельности в продаже, конечно, нет, но есть разнообразнейшие пособия там про...
В интернете все есть.
Security там, да-да-да-да, ну, стоит только поискать. Да. Почему они ничем этим не занимаются?
А зачем?
Ну, по всей видимости, цель, вот я вижу, если у вас борьба с коррупцией, то это значит найти некий коррупционный факт, выволочь его, факт коррупции, предоставить... Доказательства они должны быть. Нельзя говорить, вот он вор. Можно, конечно, но ответить придется.
Ну, какая борьба с коррупцией, когда это исходит от Навального?
В итоге...
Его брат сидит за то, что он обманул Евроше, а он осужден и признан виновным по Кировлесу.
А в итоге не делается ничего вообще. Стряпается, именно стряпается. Какой-то, ну, совершенно, я не знаю, там беззубый, бестолковый материал, который не поимеет никакого воздействия. Этот материал не может даже создать должного накала шумиху, не говоря уже о том, чтобы привести к посадкам. Ничего, ни малейшего понимания, как делать, ни малейшего понимания, что делать. Из этого у меня складывается такое впечатление, что они занимаются чем-то другим. Самопиаром.
Да. Нет, они этим занимаются, начиная там с 8-го года.
Соответственно,
я даже не беру 11-12.
Соответственно, года. Преследуют какие-то другие цели.
Их избаловали их друзья.
Кто такие?
Кто финансировал всякие процессы. Их просто избаловали. То есть, они фактически ничего не сделали. Напиши там 2 твита, напиши там что-нибудь в ЖЖшечке вначале, а потом в Фейсбушечке. Выйди там на улицу, не знаю, там, можешь поджечь себя, если хочешь, можешь нет. но это тоже было. Ты получил какой-то денег. Если тебя закрыли полицейские во время митинга, мы тебе поможем, ты получишь только этот денег. Если тебя не закрыли, ты прыгай. Почему некоторые из них, то есть, когда задерживали людей, ну, там, задерживали 5 человек, там, закрывали в транзитный автобус. Да. Транзит, не надо говорить автозак, это как-то оскорбить, это транзит. То есть, закрывали часть людей, и некоторые туда бросались. Там. Никто не понял, почему это делать. То есть, нормальный человек, он побежит в обратную. То есть, от злого полицейского, который там уже в каске.
Полицейский беспредел.
К сожалению, без дубинки. Без дубинки, к сожалению.
Насилие, да.
Да, то есть, ты бежишь в обратную.
Помнишь, а не туда. Отличная фотка была, где американский этот... трансфер или как-то его, транзит.
Да, транзит.
Американский, да. Где там все лежат мордой в пол, да. В пластмассовых наручниках, да. Одноразовых. И наш транзит. Все селфи бомбят, да. Там ёлы-палы. Да. Круто. Круто.
Да. Оказывается, я слышал, я не утверждаю, конечно, но я слышал, что за каждое задержание, в зависимости от того, насколько, там, день, два, там, 15 суток, вам помните, когда их закрывали, там, 15 суток, они там хо-ха-ха-ха-ха, там такие счастливые, выходили, такие короли. Оказывается, были наивные организации западные, которые действительно платили за каждый день задержания, ну, где-то в...
Какая ж тут наивность, если деньги платят?
Ну да, то есть, ну, они как, то есть, как их можно было обмануть? Угу. Здесь злой режим, злой полицейский. Я выхожу с лозунгом там «свобода», ну там клише такие, «свобода», «свобода выборов», там «мы все равны», там «небо голубое», «вода мокрая», ну и так далее. Такие шаблоны, и меня бьют. Свободу слова, там никакой свободы нет. Ну, меня закрыли там условно там, на 2 недели, 14 дней. Как будет жить моя семья? Потому что режим их гнобит. Моя там жена не может идти на работу, дети не могут ходить в школу, нас гнобят, там, кремляди. Поэтому, если бы вы платили там по 200-300 там, евро в день, пока я там сижу...
Хотя бы,
хоть что-нибудь. Это бы могло бы облегчить существование... И простимулируешь дальнейшую мою борьбу. Я слышал, я не утверждаю, что это так. Поэтому, когда мне задавали вопрос, почему...
15 суток, 3 тонны евро, неплохо.
Конечно. Во-первых, там были цифры и другие. То есть, за такие говнодоклады платили там и по пятерке. Ну, то есть, там собирали, там печатали эти графоманы. Угу. Ну, там классика. Кремль плохой, Путин плохой, Дума плохая, Единая Россия плохая, коммунисты плохие, Сталин плохой. Это все собираешь в один материал, то есть, ты разбиваешь, и все, и отправляешь туда, там 5-6 тысяч долларов им платили. Это помимо всех остальных затрат, которые уже шли. Там просто организации работали. Нет беспорядков без денег, нет никакой движухи без денег. Вот никогда деньги всегда присутствуют.
А как же? Как
всегда. Нет революции без денег, ничего. И поэтому, когда тот же Яшин прыгал в сторону автозака, он прыгал в сторону как бы лотереи. Ну, туда вот полет. Я предполагаю, я не утверждаю. Это мое субъективное мнение. Поэтому мы не зарабатывали. Это был заработок. Даже задержание – это был заработок для некоторых, потому что люди наивные, которые действительно многие разочаровались. Кстати, то, что никто не заметил, очень огромное количество людей, которые поддерживали всяких там этих Навальнят, Ходорят, там, Яшиных, Мяшиных и так далее. Огромное количество людей как бы попрощались с ними без шума. Ну, типа, мы пошли. Их нет. То есть, они поиграли в эту ситуацию, поняли, что там что-то не в порядке. Дело в том, что когда после всех митингов, арестов, вот этого трэша, читаешь Твиттер и думаешь, что там мир перевернулся, реально, там на Пушкинской там что-то происходит, Болотное и так далее, и через там полчаса ты их находишь у Собчак в ресторане, и не Жан-Жак, где стоило все как бы недорого, и даже не на первом этаже у Собчака, а на втором этаже, там был на втором этаже, уже как бы полноценный такой дорогой ресторан.
Ну, а дорогой по-московски это сколько?
Это
средний счет с водкой и без водки сколько?
Ну, я не знаю, это дорого, Дмитрий Юрьевич, это в 2-3 раза дороже, чем в Питере. чем у вас. Кстати, мне вчера Боря Петровский сказал, что я не должен говорить Питер. Это раздражает петербуржцев. Простите, дорогие петербуржцы.
Да?
Да, надо говорить Петербург.
О, боже мой.
Если это говорит интеллектуал. Все.
Ты знаешь, когда он был Ленинградом, он тоже все равно назывался
да,
Питер.
Да, можно, можно?
Да, да, а можно. Все местные сами себя называли да? питерскими. Да.
Ну, ладно, хорошо. Значит, пусть будет Питер-Петербург.
Может, он из понаехавших, нет?
Не. Ну, послушай, его дед был директором Эрмитажа, его папа директор Эрмитажа, и он сам пока не директор Эрмитажа.
Беру свои слова обратно.
Да, Боря Петровский – это легенда. Поэтому многие, это то, что не заметились, многие разочаровались и как-то ушли в сторону. Потому что когда мы говорим, что их поддерживали, вот эту либеральную волну поддерживали там некоторое количество людей, оно было достаточно таким... Там,
я бы так сказал.
Существенно.
Я бы так
сказал. Сейчас они... То есть, выборы через две недели, их нет.
В родной стране, безусловно, существует ряд недостатков. Причем недостатков серьезнейших, которые видны, в общем-то, всем гражданам. И граждане хотят исправить положение. Ну, или хотя бы выразить свое, так сказать, отношение к этим самым недостаткам. Почему в вождях у данных граждан оказываются Алексы и Яшины, лично мне не совсем понятно. Ну, видимо, за неимением, как говорится, за неимением хозяйки трахнем кухарку или там даже дворника многие хотят. Ну, как-то странно. А вы что, вообще что ли не видите, что из себя представляют эти люди, что вы за ними идете, они для вас являются авторитетами в чем-то? Как-то лично мне это странно. То есть, эти люди должны совершить уже что-то вообще вот такое, как наш друг Яшин, чтобы основная, так сказать, масса молча развернулась и ушла.
Ну, что,
а до этого зачем вы за ними ходили?
Он занимается фуфлом. Я помню, как он анонсировал, что я там поеду там, в Грозный, там, задам там, неудобный вопрос. Но вообще по хронометражу он находился в Грозном 30 минут.
В самолете? Выходил, не выходил?
Не в самолете. Он как-то еще там усложнил свой маршрут. Он 30 минут находился. То есть, он встретился, скорее всего, только с таксистом.
Угу.
И что он сделал? Он подъехал к городу, сфотографировался, сделал селфи с названием города,
угу,
и свалил. Ну, и вроде подумал, что все ему поверили и так далее. Просто даже те, кто симпатизировал там, ему раньше, он, и тени уже не верят, потому что все понимают, что это какое-то непонятное шоу, причем это ни к чему не приводит. Раз.
Но это же странно.
Никому
плюс. Извини, перебью. Постольку, поскольку все происходящее у нас происходит через интернет, вот мы с тобой, например, ролики в интернет складируем, да, где нас смотрят граждане. Яшин точно так же действует через интернет. Ну, сфотографировался ты у названия города Грозный на въезде. Хорошо. А дальше-то, ну, надо же зачекиниться везде, это раз, надо сфоткаться везде, это два, встретиться с людьми, побеседовать, это три.
И выйти в Перископ.
Или
онлайн
это,
в Ютубе.
Да.
Есть еще онлайн Ютуб.
Зачем? Зачем фотография да. возле названия ну, Грозного, если есть, нет всего остального?
Есть что скрывать. Есть что скрывать. Дело в том, что они, еще один момент, во-первых, многие не заметили, что катастрофически снизилось число людей, кто поддержит вот эту всю там либеральную тусовку. Ну, просто они разочаровались или устали и так далее. Многие как бы там стали понимать, что верхушка там живет как бы хорошо, а у нас, ну, как были хомячками там за 30 тысяч рублей, так и остались. И до свидания, мы поехали. А второе, что они замечают уже вот эти, которые наверху, что хомячки-то подросли. То есть, это не те дети, там, 16-17 лет, которые как-то вот шли, юношеский максимализм, мы должны что-то, мы хотим что-то изменить и так далее. С этим лозунгом мы хотим что-то изменить. Вот как раз этот лозунг должны перехватить другие партии. Я бы как раз и к ним и обращаюсь, чтобы их молодежные организации стали более активно действовать. Потому что не можешь предлагать там, молодому человеку ну, какие-то шаблонные вещи. Ну, там есть динамика, там кровь бурлит, он хоть что-то там изменить, ну, предложи ему такие, что-то кардинально там изменить, что-то исправить, чтобы он
должны
лично...
Должна появиться возможность неких действий, совершение которых дает вполне очевидный результат.
Да.
То есть,
в силу возраста желательно этот результат, чтобы был заметен ну, почти ну, в среднесрочной перспективе.
Естественно.
Не в дальнесрочной, там, так далее.
Естественно.
Это не случилось ни у либералов, потому что ну, там на это и не рассчитывали.
А как ты думаешь, это потому, что сбит прицел или, возможно, заказчик хочет именно этого?
Нет, заказчик у них понятен. Заказчик, ну, заказчик условно как бы в кавычках, да, то есть, хотя можно и без кавычек, если иметь в виду там некоторых из них. Они хотят одно, чтобы здесь расшатали ситуацию. Неважно, когда, перед выборами, после выборами. Кстати, я бы дату 18-го, ну, смотрел как там некую точку, но не финальную. Финальная даже не президентские 18-го. Угу. То есть, сразу что будет после 18-го, вот тогда начнется бурление такое. Ну, они попытаются, во всяком случае. И эти товарищи, это просто обслуживающий персонал, ну, как в Макдональдсе, там сидит там, кто-то там жарит, кто-то там собирает, это вот, ну, там, Яшин там, не знаю, в туалете работает, ну, представим, что вот эта вся тусовка, это как это большой ресторан, вот Яшин у туалета стоит, дежурит, а всякие там Пелевины, она, где Пелевина, в кладовке,
угу. Ну, коптерка.
Да. А другие, кстати, на фасаде, кто-то у кассы, ну, мы знаем, кто у кассы. Вот эта вся тусовка, она обслуживает общую идею. Общая идея, что они сами понимают, что через выбор они никуда никогда не пройдут, не получат, как они хотели, там, как они мечтают, там, власть. Это невозможно, потому что...
2%.
Ну, если брать Парнас, ну, да, 2%, если они получат 2-2,5, ну, окей, 2,5, все.
Ни о чем.
Да, это ни о чем. Но это о чем-то говорит, где там, может быть, в каком-то регионе не могут там одного кандидата туда избрать, и пусть он там кричит, ну что, говорит там что-то.
А вот для них, как ты считаешь, о чем это говорит, что вот у них
только через
2%?
Улицу. 2% – это им сигнал, что они смогут получить власть только через улицу. Другого варианта у них нет.
То есть они... Майдан.
Ну да. Но об этом мы чуть позже, я думаю, вот это потом обсудим. Уже возвращаясь уже к событиям, что было. То есть, с Яшиным мы как бы закрыли. Одно печальное, абсолютно печальное событие – это то, что сейчас, по-моему, то ли НТВ-шник, я в Ютубе это увидел, запись Пелевина, она встречается с каким-то там иностранным там чуваком, основателем конторы, организация под названием «Переходное правосудие», что-то такое. В чем суть? Когда происходят всякие там Майданы, революции и так далее, то, что было на Украине, ну, например, Украина, у них заранее списки, кого они будут сажать, уничтожать, унижать, люстрировать и так далее. Заранее эти списки были готовы. Такие организации, как этот там чел, который приехал общаться с Пелевиной и ее друзьями, они готовят эти списки, потому что, как они сами утверждают, то когда начнется суматоха, то есть все, там уже власти нет, она там болтается, когда идет вот эта перетусовка, кто у аппарата первый, потому что, ну, как сказать, то есть милиция, армия и основной костяк государственной машины, они по телефону работают. Кто поднял трубку, тому и подчиняются, в принципе. И когда они условно перехватывают власть, у них есть готовые списки. Кого убрать? Эти списки такие довольно объемные. В случае с Пелевиной, это я считаю, что то, что было уже опубликовано, как опубликовано, то есть это она говорит, ее там коллеги говорят, и речь идет о данных российских военнослужащих. В чем суть? Что типа кто-то из них там был в Донбассе или где-то еще, они эти данные собирают, передают иностранцам, и когда человек, кто-то из них поедет куда-то там отдыхать, там на Кипр, там, не знаю, там в Турцию, в Грецию, там, не знаю, куда-то еще, его там забирают, арестовывают, отправляют условно там в Голландию и в Гагу, в любимую, как они, и его там будут судить. Преступление первое. Данные российских военнослужащих...
Извини, перебью. Да. То есть, это там как-то зафиксировано, что Пелевина передает за кордон.
Нет, они не передают, они участвуют в этой истории. То есть то, что я увидел в сюжете, речь идет, что они рассказывают этому. То есть они в контакте с этим чуваком иностранцем и говорят, что у нас план вот такой, мы уже собрали, может быть, часть передали, не знаю. Это уже как бы не нам решать. Есть специальные службы, пусть они там разберутся до конца. И она в этом процессе участвует. То есть степень участия ее, то есть шпионка она или простой предатель.
Это, я опять тебя это перебью, уже... извини. Когда я нес службу, это были 90-е годы, то есть самый расцвет демократии, которую мы вот этими кровавыми лапами построили, да? Тогда у нас было две чеченские войны, многие не помнят. Так вот, во время и после мы непрерывно получали специальные циркуляры относительно того, что если нами, оперативными службами, замечены граждане и выявлены, которые собирают информацию об участниках вооруженных конфликтов и членах их семей.
Их немедленно что?
А таковых немедленно надо сообщать. Да. После чего к таковым будут приняты меры. Потому что люди военные и сотрудники органов внутренних дел, они, в общем-то, исполняют государственную волю, приказы, которые, так сказать, и являют собой государственную волю. Я, в общем-то, даю присягу, так, для справки. Дальше я служу своей родине. Как нравится она вам, не нравится, это моя родина, и я ей служу. А вы, значит, собираете на меня информацию и... куда-то там передаете, да, за рубеж. Сам факт передачи информации о военнослужащих зарубежным гражданам – это кому вы передаете?
С целью расправиться с ними.
Это, там, это кому вы передаете? Да. Западным разведкам, я правильно понимаю?
Ну, само собой, да. Поэтому вот Пелевина, а если мы есть, да, я сам, ну, честно говоря, я вчера был шокирован, потому что одно дело, когда она трахается с Касьяновым, уже можно говорить, не стесняться. Ну, у нас вот выборы через две недели, поэтому я не советую, это их личное дело, что они трахают. Это, ну, все посмеялись и даже пожалели бедная женщина, потому что ее кинул Майкл. Но когда она фигурирует в такой тусовке, где они собирают информацию, данные о военнослужащих, причем они утверждают, что у них уже какие-то там большие, там уже достаточно большие материалы, они обсуждают, ну, нам же с СБУ в лобовой нельзя, но мы можем, это она сама говорит, мы можем через там какие-то другие организации, может, с другими организациями, надо вот так сделать, чтобы избежать как раз вот эту историю там шпионажа. То есть, в принципе, я вижу, что за шпионаж ее уже можно закрывать. Я не знаю, почему этого не делают еще. Надо уже пора прекращать вот эти сюжеты снимать, а спецслужбы должны действовать. То есть они должны приехать, сказать: здравствуйте, Натаха, поехали. Пусть кровавый режим хотя бы чуть-чуть станет кровавым и защитит своих же военнослужащих. Это что вообще? Я как-то не понял юмора вчера. Причем зачем мне этот сюжет? Они должны были сюжет мне показать, как их закрыли, за что закрыли.
Ну, сегодня.
Как, они... Нет, сидит такой дядька, говорит, да, мы собрали, говорит, ну вот сколько там офицеров, младший состав, они там нормально, они как бы ничего не подозревают, они поедут там в Грецию, мы их там закроем, Гаагу нормально. Только за эти слова уже можно его привлечь. Я надеюсь, что когда это пройдет монтаж. И этот ролик уже будет опубликован, что они будут как раз сидеть со следователем и общаться на этот предмет. Это только то, что касается Пелевины, которая как раз мечтала стать депутатом ГДРФ. Которая, кстати, не стала депутатом ГДРФ, потому что ну, ей помешала половая жизнь. Но не эта деятельность, прошу обратить внимание, не эта подрывная деятельность. Угу. Помешало. А то, что она там трахалась с начальником где-то в какой-то квартире. Ну, у меня вопросы возникают. То есть, если бы она не трахалась, она бы продолжила там вот этим заниматься. Ну, что происходит в конце концов? Закройте ее, ну, ей-богу. Ну, я, конечно, не злой человек. Если, возможно, ее... Ну, с ней как это у вас принято, Дмитрий Юрьевич? С ней поговори, чтобы она всех остальных там... сдала.
Ну, как говорили в известном сериале «Семья Сопрано», с Кристофером Малтисанти надо очень серьезно поговорить. Это а точно. Вот этот Филоне я даже не знаю. Тут я тебе разовью. Это только первый шаг, как обычно. Сначала мы собираем данные на военнослужащих, не прокатит с ними, мы будем собирать данные на жен военнослужащих, на детей военнослужащих, через которых мы будем воздействовать на них. Это одно тянет за собой другое, это просто следующий шаг.
С этим надо прекращать. Я, конечно, благодарен журналистам, кто публикует, кто задает вопрос неудобный Пелевиной там, и прочим, кто это выяснили. Но пора уже все принимать меры.
Согласен.
Ну, я же не за себя сейчас, а за тех ребят, кто на службе. Это как? То есть государственная машина, то есть государство, то есть все должны их защищать. Иначе так-то вся парадигма меняется. Это не, вот не стоит этого делать. То есть самым жестким образом должны пресекать такие моменты. Самым жестким, чтобы ей даже в голову не пришло. Пусть она сидит дома и играет своим Майклом в компьютерные игры. И все. Мое предложение Наталье.
Хорошая организация, хорошие люди, правильным делом заняты.
Это, они... прошу обратить внимание, это тот же Парнас. Тот же Парнас, потому что сегодня у нас день Парнаса.
Они рассчитывают на какую-то поддержку со стороны населения. Повторяю еще раз для тех, кто не понял. Гражданка собирает данные опосредованно, не лично сама может быть, но подчиненные, собирает данные на российских военнослужащих, передает их за кордон тамошним разведслужбам, дабы те приняли соответствующие меры, ну, соответствующие тому, что обычно делают западные разведслужбы. То есть это похищение граждан, незаконное заключение под стражу, незаконное содержание в заключении, АТАС.
Ну, давай тогда к веселым темам.
Что же у нас веселого есть?
Ну, расчехлили гомосеков. Анонимусов, да.
Кто такие?
Ну, как кто такие? Известные люди, известные анонимусы. Сейчас, вот, например, там такой твиттер. Спина Путина, усы Пескова, сурковская пропаганда, Минобороны Роиси и МИД Роиси. Известные.
Некоторые я даже видел, да.
Конечно, известные, известные твиттериане, анонимусы, русофобы, причем до такой степени русофобы, что аж не могу.
То есть как-то у них все время так вот интересно получается, что как только оппозиционер, значит, ненавидит Россию и все русское.
И их эти свободное хакерство тоже как бы.
Почикало.
Ну да, мы теперь знаем, как они выглядят, где они живут. Нельзя же, конечно, опубликовать адреса, телефон, они живут там, один в Лондоне, второй, один в Амстердаме, один в Лондоне, один в Киеве, а один здесь. Их много. Ага. Ну, в общем-то, как их взломали, если там эти товарищи описали, как все происходило. Вот они нашли с этим, с МИД Роиси, это самый агрессивный из них. Угу. Ну, и там оказалось два автора, это два автора. Через гомосексуальную связь, как не смешно это звучит. Ну, конечно, пусть гомосеки меня просят, но это через это очень смешно. Через гомосексуальную связь. В общем-то, он зафоловил первого гомика.
Так.
Ну, в свое время. То есть, они пошли в обратную и нашли первого. Хопа, гомик. Вот есть там фотография. Чик. Hello. Как его? Этот... Алексей Комлев. Ну, такой борец тоже с режимом.
Ага.
То есть, первого поймали. Этот, который живет в Амстердаме. Понятно, да, как нашли? Это, чтобы не говорить, что кто-то их взломал и так далее. То есть, там плюс люди сели и как бы аккуратно, долго, нудно. А через него прошли уже... Перешли непосредственно на фейк МИД РФ. Это МИД Руиси, который называется, вот с обезьянкой вот здесь. Который там мега там русофобский аккаунт. Всех ругал. Через телефон 44, плюс 44, это был привязан как раз аккаунт. Британский номер был привязан как раз к этому аккаунту. Там тоже как-то поискали. Опять же, вторая гомосексуальная связь.
Угу.
То есть, через первую гомосексуальную связь – это одна, начало нитки, сейчас промежуток, еще. Вот здесь там мальчики, они там обнимаются, целуются. Вот этот, короче, чувак, он и, собственно, Алекс, как его сейчас-то правильно? Вот его номера, сейчас я скажу, где он? О, вот он, как Шаров. Александр Кокшаров, МИД РОИСИ. Когда их разоблачили, уже это было опубликовано там, условно там, утром, они там 5-6 часов не знали, что сказать, ну, этот аккаунт, и они говорят, что там, типа, мы устроили акцию, там, $1000, чтобы мы назвали вас авторами нашего, там, типа, там, Твиттера, на что они получили ответку, собственно, фотографии уже. Ну, потом многие же не переходили по ссылке. В общем-то, мы теперь знаем, кто это и почему. В чем нюанс? Эти люди, этот Кокшаров Александр и второй сотрудник, опять же, через гомосексуальную эту связь, Сергей Сумлин. Сумлин вообще в Киеве живет. Ну, видишь, вот это у него фирменная бабочка. Да,
ЛГБТ, да?
Да, да, да. Он там в Киеве, он работает в русофобском фонде. Ну, как он русофобский? Это нельзя сказать, что он русофобский, но можно совершенно точно сказать, что это немецкий фонд, который как бы дарит демократию другим странам. Угу. Ну, там в данный момент они подарили Киеву, ну, Украине. Вот теперь он там работает. Вот это второй автор, угу. МИД РОИСИ. Угу. Теперь абсолютно объяснение, почему они против там, России. Все, что они писали, это против России. Не против там, режима, а против России вообще. Это абсолютно русофобская линия. Этот гражданин уже, мне кажется, Великобритании, Александр Кокшаров. Этот Сергей Сумлин живет сейчас в Киеве, русский. И оба они работают в журнале «Эксперт» в одно и то же время. На чем-то испалились.
Работали
корреспондентами. Один был, первый был корреспондентом в Лондоне, второй был корреспондентом «Эксперта» в Германии. Причем, что выяснилось в процессе, по-моему, вот этот, который там в Германии был, мне кажется, если могу ошибаться, ну, пусть мне они там простят, кто-то из них или оба хотели устроиться корреспондентами в Life, Караму, Карама Шотычу, ну, Life.ru, им отказали, и все, и крыша потекла, то есть, эти не взяли.
Чисто «Медуза» и Ходорковский.
Да, да. То есть
Сейчас я вам пару ушатов дерьма.
Да, это второе объяснение. И поэтому они там как-то целенаправленно стали вот гадить.
В лагерях есть такой термин.
Вот Сумлин, вот, то есть у МИД РОИСИ, многие, кто в Твиттерах там их знают, знают аккаунт. Это Сумлин, это как Шаров, как и так далее. Но это не конец истории. А в сетях ВКонтакте... Группа вот эта МИД РОИСИ, это уже другой черт. Этого черта зовут, сейчас скажу, вот он, Матвей Вельчинский.
А этот?
Этот, ну, просто типичный русофоб. Угу. Типичный такой, даже, ну, как это русофоб, то есть такой, он считает, себя считает либералом, он лез, он писал Арсению, это Кермен Раша, Бобровскому, типа, там, зафоловь меня, я веду этот аккаунт туда-сюда и так далее, и он как бы ретранслировал все истории, весь негатив, который из Твиттера в ВКонтакте. Ну, как бы это больные. Я к тому, что вот этот поток, как нам показалось, вот этих анонимусов, которые смешные, потому что смешно, когда ты еще матом, ты ругаешь там условно власть. Это легко. И хомячкам это нравится. Поэтому они привлекли внимание. Иногда, конечно, перебарщить, то есть они перешли уже ту грань, то есть они там уже начали с ума сходить, и люди просто озадачили их, вычислились. Потому что очень легко, когда ты анонимус, тебя никто не знает, ты можешь писать все, что угодно. Мы теперь знаем, то есть каждый раз, когда будет этот МИД РОИСИ что-то писать, мы будем вспоминать раз фотографию, два. Вот и все. Еще есть другой создатель, тоже там всякие там спина Путина, Игорь Сечин, Evil Twin, Минобороны РОИСИ, Сурковская пропаганда. Вот филиал МИД РОИСИ, вот помогает еще есть такой Александр Косецкий. Тоже вот такой красавец. Есть еще второстепенно, конечно, там люди из города там Серов. Ну, в общем-то, их всех как бы обнаружили. Ключевые двое. Теперь вот эти анонимусы уже не анонимусы, что бы они ни писали, это всегда будет ассоциироваться вот с этими лицами. Ну и очень, конечно, есть здесь, на что следует обратить внимание, что они все-таки относятся к какой-то определенной там, категории граждан. Да? То есть это гомосексуализм, обиженные на, там, на страну и топят за Украину и Америку. Ну, вот по этим параметрам они как бы все совпали.
В лагерях есть хороший термин. Ну, обиженные, да. Под которые полностью подпадает и в плане деятельности, и в плане половой ориентации, и всего остального вместе.
То есть, пока ваш Милонов там бегает, здесь там ловит несчастные, вот они. Настоящее зло.
Но это, кстати, о птичках, извини, опять вклинюсь, вот тут масса граждан переживала за закон Яровой, который настолько страшен, что словами не передать. Вот объясняю для тупых. Главное для оперативной деятельности – это ваши связи. Да. С кем ты общаешься, с кем ты дружишь и всякое такое. Да. Поскольку вы сами про себя все это рисуете в социальных сетях, вы дружите со своими родственниками, вы дружите со своими коллегами, вы дружите со своими половыми партнерами, неважно, какого пола у вас партнеры, ну, в некоторых аспектах, конечно, важно, то при наличии некоторой смекалки и умелости найти, кто вы и что вы, не представляет никакого труда.
Всем, честно говоря, всем все равно, гомики или не гомики.
Абсолютно.
Вопрос заключается в том, что по этой линии их и вычислили. По гомосексуальной связи раз, и по гомосексуальной связи два. Дальше просто это была такая работа, которая вам известна.
Да.
Это, ну, вот и все. Поэтому каждый последующий анонимус, он должен как-то очень хорошо как будто подумать, что пишет. Потому что мне Владимир Рудольфович...
Это невозможно.
Нет, они сейчас, я думаю, подумают. Дело в том, что люди реагируют по-разному. Они же не абстрактных людей оскорбляли, они оскорбляли абсолютно конкретных. И теперь я предполагаю, что, ну, как их любимый Мальцев говорит, я предполагаю, что кто-то может там расстроить очень сильно, теперь знает, как они выглядят.
Угу.
Ну, пусть они извинятся. Кстати, вариант я им предлагаю. Вот и одному из Сумлиным, и Бакшарову, как Шаров. Да, все равно. Пусть они извинятся, сказать, простите нас.
Ну, как? Ну, поскольку работают.
Как Эрдоган сказал, и говорю вам, извините.
Да.
Они могут так это сделать. У них есть там условно там время еще.
Поскольку работают на западные спецслужбы, то, в общем-то, надо держать ориентир на них. Там так принято. Расстреляли на свадьбе 90 человек с беспилотника. Ну, надо извиниться. Извинился, вопрос снят. Да. Надо признать, что это сделал ты, во-первых. Во-вторых, принести извинения.
Ну, в общем, расчехлили этих чертил. И как-то все довольны.
Прикольно.
Даже я обрадовался немножко.
Прикольно.
Ну, спасибо ребятам. И теперь мы же не можем... передача без Рашкина невозможна. Объясню. Во-первых,
нас обвинят, что Рашкин платит нам деньги.
Да. Мне рассказывали эту версию.
Гамикадзе не допустит нашего произвола.
Гамикадзе он должен изучить этот предмет. Он должен как бы вникнуть и понять, платит нам этот чертило или не платит. Да, есть такая версия. Но это я к всем коммунистам обращаюсь. Я убежден, во-первых, что Рашкин в данном... Ну, этот депутат, который... И кандидат, разумеется. Мистер Рашкин. Он сейчас в данный момент вредит партии КПРФ. Потому что я к ним хорошо отношусь. В частности... Отношусь с уважением к Зюганову, потому что я считаю, что в 96-м году он победил. Ну, если уж серьезно.
Было
поэтому
такое,
такие, как Рашкин, который вместо ЛКСМ, его друг это пишет ЛКСМ, сам там красится как клоун. Я не знаю, какое там мероприятие, но человек-депутат, он должен еще держать какую-то там марку. Когда он называет себя там доктором экономических наук, а на самом деле там врач, и это все фуфло. Когда называет себя там спортсмен, это, кстати, надо выяснить еще. Я не знаю, с Эльбрусом, он туда-то собрался когда-то, там ему что-то вручили. Там мы уже подали жалобу или там запрос. То есть там сплошное фуфло идет с ним.
Так.
Нет, этот человек дискредитирует вообще партию. Если партия не реагирует, видимо, он устраивает. Второе мое подозрение, я убежден, пусть они там у себя внутри решат, это их дело, их кухня, что он собирается изнутри разрушить КПРФ. Это же очевидно. Может быть, они как-то... Ну, в чем дело? Он-то моложе, чем лидер.
Угу.
Само собой. Вот он устраивает вот этот срач всегда, везде, и скандалы, чтобы как нас обвиняют, выйти на поверхность. Но этот человек с таким антирейтингом, он вредит КПРФ.
Ну и коммунистическому движению в целом, по всей видимости. Такой человек полезен.
Ну, если он их это, ну, устраивает, ну пусть тогда не жалуются, что мы его пиарим. Потому что мы будем его пиарить. Ну, пока не остановится. Он может остановиться, кстати. Но, ну, как бы не вредить окружающим. Дело в том, что, что случилось. Добрые свободные хакеры, свободное хакерство опубликовали после этих гомосеков, опубликовали почту, ну, фрагменты почты протеже Рашкина. Тоже кандидат идет в депутат, Сагимбаев есть такой. Ну, почта и почта.
А там,
ну как принято в предвыборной борьбе. Ну, ты готовишь там условно там какую-то свою линию. Они пошли по другому пути. Они вот там чернуху заказывают на кандидата. По закону это запрещено. Ну, то есть очернять и распространять, заказывать чернуху – это запрещено, это нарушение. Точно так же запрещено, когда в этом принимают участие еще другие люди, в том числе Рашкин. Потому что в этой в материале, в этом, есть почта, где он пишет, там условно там Рашкин, Рашкин ему отвечает жестко, там, ну типа нормально, главное, чтобы никто не понял, что, чтобы не было скандала. Они потом еще здесь согласовывают текст. Заказывают там в типографию и так далее. Они как раз заказывали Саблина, который от «Единой России» идет. И, собственно говоря, и все. Но я просто дочитал. И тут выясняется, Сагимбаев, протеже Рашкина, написал Алексу. Ну, нашему.
Так.
Нашему. Да, нет, никто не читал, потому что вот как бы слили вот эту почту. Ну, какой-то Сагимбаев, там, какая-то там прокладка Рашкина. Ну, и что, в чем скандал? Напал на Саблина. Ну, и что, в чем скандал? Ну, скандала там нет никакого. Ну, и Рашкин в курсе, судя вот по переписке, что этот готов чернуху. Тоже как бы там не, не что-то сверхъестественное. Ну, тут всплыл Навальный. И даже не то, что он ему обращается, Алекс, дайте мне, пожалуйста, компромат на Саблина. Нет, тут есть одна фраза, я сейчас найду, пусть меня простят твои сторонники. Ну, ты же пойдешь рано или поздно в Госдуму, поэтому я говорю сторонники. О, нашел. Смотри, письмо. Приветствую, Игорь. Это, я так понимаю, Алекс пишет Сагимбаеву. Действительно, Саблин дурной человек, его нужно мочить. Навальный пишет Сагимбаеву. Я пересылаю ваше письмо и контакты сотруднику, он с вами свяжется. 4 апреля Сагимбаев, этот протеже Рашкина, пишет. Вам пишет Игорь Сагимбаев. Минуточку. Вы можете помнить меня. Мы с вами общались во время вашей избирательной кампании в мэры Москвы. Я оказывал ряд помощи. Мы с вами сотрудничали. Дальше он пишет, там, дайте мне на Саблина, что-то. Это уже как бы не важно. Это сейчас, вот здесь сейчас местечково. Но то, что протеже Рашкина, Сагимбаев, сотрудничал с Навальным во время выборов в мэр Москвы, вот это как раз, на это следует обратить внимание, кстати.
Интересно.
Это очень любопытно. Все остальное фигня. Это понятно, здесь просто доказано. Я думаю, что его, ну, по идее, то есть ЦИК как должен отреагировать? ЦИК, они должны получить вот это, ну, это уже все ушло там в СМИ и так далее. Они должны посмотреть, проверить достоверность вот этого, вот этих данных и сказать спасибо тебе большое, езжай там к Рашкину, там, там работать водителем. То есть кандидатом уже он быть не должен, потому что напрямую там заказывает чернуху, с типографией контактирует, согласовывает там фотографии, разносит на своей машине там фотографии. Вот. Ну, то есть там совсем там шизофрения. Ну, это как бы это дело ЦИКа. Я бы обратил внимание на тот факт, что этот человек контактировал с Навальным ранее и оказывал ему помощь. КПРФ. То есть кандидат КПРФ, протеже Рашкина, сотрудничал с Навальным по выборам в мэр Москвы. Ну, здравствуйте, приехали, я не знаю. Мы, по-моему, там... это какой-то иллюзорный мир. Я попал в сказку. Это даже не сказка, это не почта, это просто сказка. Потому что, ну как.
Рашкин в стране чудес, бля.
Ну да, они, ну, здесь еще общение идет, он привлекает еще там муниципальных и так далее. Он это организовал типа там какой-то пул кандидатов, которые должны напасть на одного Саблина. Угу. Ну, надо, конечно, сказать, что там Саблин — это боевое братство. Так, на минуточку, да, там 120 тысяч ветеранов боевых действий и так далее. То есть там сплошные офицеры, не вот эти. Угу. Он отправляет фотографии там, на почту, общаются и так далее. Еще есть, конечно, его личное дело. Смотри, они еще опубликовали аудиозапись, где он признает, что он обращался к Навальному. То есть его собственным голосом он подтверждает, что он к нему обращался. То есть он подтверждает то письмо. То, что у ЦИКа как бы он облегчил работу ЦИКа. Угу. Ну, проверку саму. Ну, то есть он. Здесь опубликовано, что он подтверждает, что это он сделал. Ну, все, я не знаю. Вот если его допустят к выборам, это будет, конечно, очень нехорошо. Ну, это уже как бы безотносительно всех остальных участников. Но здесь самое смешное, что он получил предложение от какого-то сексуального сайта. К нему пришли скидки на стропоны. Ну, Сугимбаеву.
Ну, тут я не стал бы обвинять.
Я не знаю. У них очень весело это все.
Ну, например, меня...
Я бы не стал обвинять, что это он специально, Дмитрий Георгиевич. Все-таки речь идет о политической борьбе.
Я расскажу тебе. Вот меня малолетние идиоты непрерывно подписывают на самые разнообразные ресурсы. Непрерывно.
А скидки предлагают, Дмитрий Георгиевич?
Вот таких нет, но...
Ну, вот. Ну, это, конечно, смешно. Но, опять же, завершая уже вот эту сумму сумасшествие тусовки Рашкина, они ведут там политическую борьбу, они могут на земле работать, они могут подключать там журналистов, я не знаю, что они могут делать, они что не имеют права, там в законе все прописано, ты не можешь заниматься чернухой, ты не можешь призывать голосовать против там кого-то, это в законе написано, это запрещено.
Да.
Голосуйте против кого-то. Это просто запрещено. Это как раз имеет отношение к Алексу тоже, который там призывает постоянно голосуйте против Единой России. Это запрещено.
Это Алекс, заказуха.
Но Алекс не, он не полноценный адвокат, поэтому он как бы в этом не разбирается. Да? То есть у него не было никакой там практики стажировки. Мы хотя бы не знаем. Еще Кононенко задавал этот вопрос: где, когда, ты где проходил стажировку, Алекс? Нигде. Так вот, то есть они уже. Как бы, есть доказательства, есть факты нарушения, прямого нарушения, грубого нарушения законодательства. То есть надо как бы там Сагимбаева успокоить немножко. Я думаю, что ЦИК это, ну, никакие там не выговоры. Это просто надо снимать его с дистанции. Все. Проехали, пусть он там со своими стропонами там делает, что хочет. Да, это не должно волновать. Дело в том,
со
что...
Со скидкой.
Да, но одновременно его товарищи по партии должны обратить внимание на тот факт, что один из участников контактировал с Алексом Навальным. Либо пусть меняют тогда свою риторику. То есть вся партия. Потому что я считаю, что ладно, Рашкин их топит сейчас, туда на дно тянет. А этот Сагимбаев, оказывается, он ему помогал. То есть кому не Сагимбаев помогал Навальному в 2012 году?
Сильно.
Ну, это не совсем здоровая ситуация. Он имеет, конечно, право там кому угодно, но это не совпадает с...
Я бы сказал, что ситуация нездоровая.
Ну, это немножко не совпадает с позицией КПРФ. И это даже не смешно. Мне все равно там дружат саму с Рашкин, там еще Клычков, где там они там вместе там тусовали. Мне как бы все равно. КПРФ, даже пусть они сами разбираются, ну, может, они найдут объяснение, как, почему этот товарищ помогал Навальному в 12-м. Коммунист. Ну, я не знаю, ну, пусть они расскажут. То есть, они должны что-то сказать. Не промолчать.
Посмотрим,
не промолчать. Не, есть у кого-то есть...
Постукивая стропонами.
Ну, не, когда есть у него, если у них есть позиция, пусть они там скажут, да, действительно, мы знали, что этот наш коммунист помогал Навальному в 2012 году. Пожалуйста.
Атас.
А в этом году он за заказы таким образом согласовывает все вот эти тексты, показывает эти тексты, чернуху на оппонента. Ну, с кем не бывает. Я все-таки считаю, что КПРФ одна из старейших партий. Ну, как-то это фундамент политической системы. Это одна из составляющих политической системы. То есть, как бы, Единая Россия понятна, потому что там большая. Вот коммунисты для меня это как бы фундамент, это часть фундамента. Как и ЛДПР, кстати.
Ну да.
Даже
да.
Ладно, ваши там еще справедливоросы. Туда же хорошо.
Да я тут при чем? Да.
Ну, а Мирон-то оттуда. Для меня КПРФ это часть фундамента политической системы.
Не 2%, где можно там друг друга пользовать по-всякому. Не 2%.
Опять же, лидер в 96-м году победил. Я уверен, что в 96-м году Зюганов победил. Я к нему отношусь лично с колоссальным, с максимальным уважением, с максимально возможным, даже скажу так, уважением. И когда появляются вот такие чертилы, ну, меня это огорчает. И что бы они ни говорили, там, я не собираюсь там его пиарить, я до 18 числа буду. Если его не снимут, я надеюсь, все-таки его снимут, потому что это уже через край.
Безобразие. Прозвучало, что ты был у Владимира Рудольфовича?
Да. Владимир Рудольфович мощь.
В телевизоре на радио.
Нет, в телевизоре меня не пускают, Дмитрий Юрьевич.
Рано тебе еще.
Ну, во-первых, не рано.
У нас свой телевизор.
Во-первых, да, у нас есть свой телевизор. Я могу там в прямом эфире там не то сказать. А во-вторых, они сказали, что Дмитрий Юрьевич Пучков куда более фотогеничный. Поэтому давайте вы там со своими греческими там замашками там посидите у микрофона.
Скромно. Про что говорили?
Мы говорили о возможном, о заявленном Майдане националистами.
А, ну про это мы отдельно поговорим.
Мы отдельно, да. Да. Об этом напишем. И говорили так там час. Ага. Более того, хочу сказать, что ровно через 2 часа мне позвонил товарищ, ну, очень мощный товарищ, ага, который, ну, сказал, что я как-то вот в силу того, что заявляют националисты, я бы как бы... Я задумался.
Не примкнуть ли к националистам или о чем?
Нет,
наоборот,
что с этим надо что-то делать.
Вот ведь, блин, да.
Что с этим надо что-то делать. Потому что Рудольфович, он там целый час говорит, надо с этим что-то делать, надо с этим что-то делать. Я то же самое говорю в отношении там Пелевина. Надо все закрывать это. То есть, надо принимать меры. Не надо это мусолить. Надо смотреть. Они на кого ссылаются? Вот все эти либералы, на кого ссылаются? Либералы ссылаются там на опыт американский, британский, немецкий, там какой-то бельгийский говно, полиция. Вот на них ссылаются. Все шикарно. Что там делают американцы в таком случае? Если какой-то гражданин собирает данные на военнослужащих, его закрывают. Сразу, вообще, это не обсуждается.
Это
его
угроза
не
государственной безопасности, в общем-то.
Вот. И они приняли как раз отдельный закон, когда подписывал еще наш этот полоумный Буш. Он, знаешь, он с ума сошел, он младший. Он подписал. То есть, они туда вписывают вот любое действие, которое...
Правильно.
То есть, там есть понятие безопасность, угроза безопасности, да, национальной безопасности, все.
Ну и пойди, нижняя планка пятна, а верхняя планка четвертак, наверное, я предполагаю.
Ну, если ты уйдешь живым. То есть, надо смотреть, что они там делают, показывать, как они действуют населению, чтобы население не думало, что кровавый режим, кровавый. Здесь как раз наоборот. Здесь ванильный режим, сладкий режим. Это сладкий режим, когда ты можешь в центре города выходить, орать все, что угодно.
Да.
Выходить в обнимку с украинскими националистами, которые специально поездом еще приехали, кстати.
Да. И их пустили через границу.
Ну, само собой, пустили. Молодняк пустили. Mm-hmm. Они даже удивились. Они сняли, даже поменяли майки. Я слышал их разговор. Они поменяли майки оскорбительные на обычные. Mm-hmm. И никто не забрал ни майки. Их пустили. Они прогулялись по набережной. Ничего. То есть, это сладкий режим.
Конечно.
Его нужно немножко как-то вот что-то исправить. Они отправляются. Второе. В отношении коммунистов. Коммунисты очень часто нам показывают на китайский пример. Там, угу, что происходит.
Угу.
Я еще раз скажу, что такие, как их коллега, их к стенке ставят.
Да.
Потому что они дискредитируют. Если, причем идет не, там, не, там, не ворует, ворует или ведет там аморальный образ жизни, или там что-то плохое. Вот конкретно. Бросает тень на всю партию. А для них в Китае это ключевое. Если вы нам приводите, в пример, Китай, дорогие товарищи коммунисты, я к вам обращаюсь, тогда давайте по полной. Наведите порядок. Это что-то за позор такой, что мало того, что по Костроме там возник вопрос, когда местные коммунисты с Навальным общались. Это ладно. А по там, о выборах в мэра Москвы. Это я как-то не понял. Просто все ушли в сторону вот борьбы предвыборной, заказухи и так далее. И все пропустили вот, вот эту фразу. Я вам помогал. Угу. Так вот решите. Угу. Ну, решайте, что
кто
с этим делать.
Кто там у вас кому помогает?
Да. Нет, раз не принимается та модель, которая сладкая, которая сейчас их не устраивает, угу. Тогда я предлагаю властям поговорить с этими, с представителями этих там тусовок, сказать, что, давайте на примере там на каком? Американском, пожалуйста. И я думаю, только американском, потому что там держава, здесь держава. Я думаю, на них надо там условно вот смотреть, как они действуют жестко. И все, точно так же. Это имеется, я имею в виду еще как раз вот уличные вот эти тусовки, когда происходят. Угу. Как они там разбираются с улицей? Палаточки поставили в Уолл-стрит? Да ну что?
Поставь.
Хорошо. Да, и все. Снесли нахер все.
Правильно.
Бедные афроамериканцы вышли, устроили немножко, перевернули машинку, чуть-чуть подожгли здесь, там подожгли. Ну, как бы обычное дело. Да, ничего страшного. Нацгвардия пришла и зачистила все под ноль.
И это мы еще не видим последствий. Что случилось с теми, кого задержали за участие в этих беспорядках? Что
они
случилось?
Попадают под другой закон.
Да, они попадут под другой закон. Нет, дальше им зададут вопросы. А кто с тобой был? Кто тобой руководил? Да. Кто организовал? Кто зачинщик всего этого? Скажи, как это в Америке принято, и получишь на пятерку меньше. Да. А может быть... Домашний арест, и все скажут.
Нам не показывают, никому не показывают, что было с теми людьми, кого, например, в Сан-Франциско, там сколько? 70 человек положили.
Угу.
76.
Угу.
Потом прям убили.
Да.
А что с семьями, кто там участвовал? Нам это не показывают, это все как бы забывается. Есть цифры, прям есть сайт специальный, где фиксируется, сколько гражданских убили полицейские в США. Причем есть отдельный сайт, сколько афроамериканцев и сколько вообще в целом. Ну, там цифры там ужасающие.
Приличные. Да, за полгода 500 человек.
Пожалуйста, поэтому, когда там либералы выходят и говорят, что здесь кровавый режим, я еще раз говорю, здесь режим сладкий.
Да.
И в связи с тем, что он не должен быть сладким, он должен быть более жестким.
Кислым.
Кислым, да. Вы покажите, на кого и на что ориентироваться. А Навальный всегда кричит, я хочу жить как в Европе. Хорошо. И
мы все хотим.
Хорошо, да. Вопросов нет. Я могу ему показать, как реагирует немецкая полиция, когда что-то идет не по согласованному сценарию. А это означает, что ты из пункта А до пункта Б идешь, а потом до свидания, ты уходишь. Если ты завернул влево, ты получил дубинкой по голове,
да.
Тебя закрыли. И более того, на стороне полицейского будет все общество, потому что в моем понимании обычный человек, он должен сидеть там, условно, в это время дома, играть с детьми, там, заниматься, там, не знаю, чем он хочет, там, ходить в бассейн, плавать, прыгать, бегать, там, путешествовать и так далее. И не участвовать в это.
Не бесноваться посреди города,
да, в
толпе.
В этом сумасшествии. Покажите, вот на страну мы расскажем. Если кто-то мне скажет, что ты там грек, я могу сказать, как греки-полицейские действуют. Очень жестко. У меня друг поехал сейчас, журналист, очень известный журналист поехал в Грецию. Я первое, что ему сказал, если ты у парламента увидишь тусовку, ты уходишь. Uh-huh. Это незабавно. То есть, uh-huh. ты уходишь в сторону, потому что у греческих полицейских есть установка. Несмотря на то, что там их обвиняли в жестокости и так далее, многие там сели в тюрьму, uh-huh. за жестокость.
За эту самую жестокость. Да.
Да, и они работают, кстати, к слову, они работают за 2 копейки. Это я к слову. Uh-huh. Прям реально за 2 копейки. Они будут действовать жестко. Потому что они должны защищать всех остальных граждан, иначе будет бардак. Вот и все. Пусть либералы мне скажут, на какую страну ориентироваться. Можем на Турцию ориентироваться, пожалуйста.
Да. Ну, для меня, лично для меня. Да. Всегда пример был Южная Корея. Южная Корея, где раньше, пока я был молодой относительно, там все время происходили беспорядки с южнокорейскими студентами, и против них бодро выступала южнокорейская полиция. Тогда у нас была советская милиция. Советская милиция не носила оружие, ну, за исключением там несущих определенную разновидность службы. У них не было резиновых палок, у них не было никаких ОМОНов, СОБРов, вообще ничего не было. То есть они даже ножей не носили. Вот ходит милиционер, он никому не внушал страха, потому что это был такой же, как и ты, представитель народа. И вот телевизор. А в телевизоре показывают, как корейская полиция, значит, сражается с этими самыми студентами. Первое, что мне бросалось в глаза, значит, это у них стальные шлемы, очень похожие на немецкие времен Второй мировой.
Ну, немножко.
Из-под них, сзади, кожаные такие лоскуты, они висят там до лопаток примерно. Я никак понять не мог, что это такое. Оказалось. Это для того, что когда в тебя бросят бутылку с бензином, ну, в бензин, как мы знаем, надо немножко пенопласта насыпать, да. И так вот, чтобы когда она тебе об башку разобьется, бутылка с бензином, это чтобы горящий бензин тебе за шиворот не затек. Само по себе прекрасно. У корейских полицейских метровые дубины эти деревянные.
Больно, наверное, Дмитрий Ильич.
Не то слово. Палка резиновая ПР-73, если ей бить человека, ну, даже ей в законе о милиции и полиции предписано по голове, например, не бить. Это влечет за собой известные последствия. Нормально корейской деревянной дубиной метр длиной с размаху засадить по голой башке этого студента или там по бокам по каким-то.
И когда беспорядки прекратились?
При этом там собаки полицейские, которых натравливают на этих демонстрантов, они их кусают. Ты можешь представить, ну, чтобы прикольно. У нас милиция пришла с собаками кусать Яшина, блин? Я думаю, он бы, обгоняя собственный виск, вообще в автозаке запрыгивал.
Ну, я думаю, он бы обделался сначала, а потом бы прыгнул. То есть у него реакция немножко так другая.
Собака – это полный П. Кого не кусали собаки, я осмелюсь доложить. Ощущение
на
насколько…
Меня набросило алабай, Дмитрий Юрьевич.
Я никогда не пытаюсь убедить.
Я никогда это не забуду.
Это так больно, что многие и не представляют, насколько больно. Кусается взрослая большая собака. У нас такого не… Наш кровавый режим, он почему-то ничего подобного не делает вообще. Но завершая тему, я хочу тебе сказать. Вот многие, наверное, не видели в силу возраста, как разваливался Советский Союз, как его разваливали, правильнее сказать. Так вот, я повторюсь, уже миллион раз говорил, повторюсь еще раз. Советский Союз разваливали строго по национальному признаку, раздувая националистические настроения во всех бывших союзных республиках. Здесь русские не давали жить эстонцам, там не давали жить литовцам, здесь русские не давали жить узбекам, русские везде никому не давали жить. В результате Советский Союз развален. И Владимир Владимирович Путин не без оснований назвал произошедшее величайшей геополитической катастрофой 20 века. Многим кажется, что это смешно и прикольно, но они забывают про примерно 30 миллионов русских, которые остались за кордоном России, где их били, убивали, выживали, так сказать, с насиженных и обжитых мест, без имущества, под крики «русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки». Изымая у них квартиры, которые было не продать, забирая у них машины, которые было не продать, и не уехать на них, что самое главное, люди с голыми руками бежали. И вот настала очередь России. Советский Союз развален, уничтожен. Настала очередь России, внутри которой опять образовались националисты, которые орут «Россия для русских», ну, «Москва для москвичей».
Об этом отдельно, Дмитрий Юрьевич.
Так точно, да. Так вот, любые националистические вопли закономерно приведут к уничтожению и развалу России, к сжатию оной до размеров Московского княжества. А все остальные будут находиться в рабстве у известных граждан, каяться и платить, каяться и платить. Это при условии, если вы останетесь живыми. Хотите такого? Поддерживайте националистические движения. Примерно так. А на сегодня все. До новых встреч.